наверное, то, что второй дом. Потому что я студентка Академии художеств, и тут бываю очень часто.
Эрмитаж самое красивое, что такое я знаю, в России есть.
Я бы сказал, что я в нем родился, но это не так. Это моя профессия, я искусствовед.
Бывала, приехала первый раз.
Я бывала в музеях в разных странах мира. Вот Эрмитаж – это еще что-то родное, свое, где всегда находишь интересное для себя.
Да, он как ключ, вот ключ, который открывает город.
Путешествие в Эрмитаж.
У микрофона петербургской студии «Радио России» Анна Всемирнова. Здравствуйте. Уже многие знают, что в Эрмитаже события юбилейного года Петра Великого завершились масштабной экспозицией. В галерее костюма представлен гардероб Петра Первого. Помимо мемориальной ценности, за коллекцией безоговорочно закрепилась слава лучшего в мире собрания мужского костюма конца 17-го, первой четверти 18 века. В составе гардероба около 300 предметов. От вышитого вручную нижнего белья, домашних халатов, одежды для работы, до парадных костюмов и маскарадного платья. Широкой публике впервые представлен так полно мемориальный комплекс вещей. Сохранили его до наших дней несколько поколений музейных хранителей и реставраторов. Эта мемориальная экспозиция стала возможна благодаря их энтузиазму, прозорливости и профессионализму. В отделе истории русской культуры Эрмитажа, созданном в 1941 году, долгое время хранителем гардероба Петра была Елена Юрьевна Моисеенко. Сегодня многие петербуржцы, не только музейщики, знают хранителя гардероба Петра Нину Ивановну Тарасову. И в наших путешествиях в Эрмитаж Нина Ивановна знакомит слушателей с историей Эрмитажного собрания костюма. Хочу привести фрагмент нашей программы 2007 года. Гардероб Петра, который тогда хранился в Зимнем дворце.
Первое чувство, когда я получила эту коллекцию, стала принимать ее на ответственное хранение, первое чувство, наверное, робость, может быть, где-то граничащая со страхом. Все-таки это Петр. Такой особый страх, не побоюсь высокого штиля, вот перед величием эпохи, к которой я прикасаюсь своими руками. Было такое чувство. Ну, а дальше было узнавание. Да и она сейчас, когда она продолжается каждый день, это интереснейшая работа, когда ты каждый день находишь что-то новое. Особое удовольствие рассматривать, как пришивались пуговицы на разных костюмах. Очень трогательные его нижние рубашечки. Они все скроены из тончайшего полотна с вышивкой. Они приталены. Они совершенно очаровательно смотрятся.
Вы имеете в виду детские рубашечки?
Нет, Петра? Взрослые. Да-да-да. Вообще, надо сказать, то, что гардероб Петра Великого хранится здесь, в Петербурге, в Эрмитаже, это случай. Потому что известно, что после того, когда императрица велела разобрать все казенные кладовые, Иван Марсочников предложил гардероб Петра Великого отправить не куда-нибудь, а в Москву.
В оружейную палату,
конечно. Но вот почему-то, вместо того, чтобы поехать в Москву, вещи уехали в другое место. В Марли, под Петербург. И там хранились довольно долгое время. Правда, и пострадали. Там есть данные, что, например, обувь погибла во время наводнений. И тем не менее, сохранилось достаточно много. Два раза в год к нам приходят сотрудники лаборатории биологического контроля. Мы вместе просматриваем одежды и закладывают новые репелленты. А если вещь оказалась уже тронута молью, то сотрудники лаборатории, как правило, увозят к себе и обрабатывают уже специальным способом.
Два раза в год. Очень большая хранительская работа, да.
Огромная работа. Если учесть, что один только Петровский гардероб, это почти 300 предметов, а еще есть другие костюмы, это все надо пересмотреть.
Значит, иначе можно потерять памятники,
и другим поколениям просто ничего не достанется. Я не имею этого права делать, как и мои коллеги.
А вот подобное хранительское отношение к вещам при Николае Первом, который, собственно, дал коллекции совершенно иной статус.
Вне всякого сомнения, все пересматривали, перекладывали. Другое дело, что места было мало. И потом, когда встал вопрос о перемещении из Петровской галереи вот этих Петровских меморий, он был академиком Радловым совершенно справедливо поставлен. И, наверное, если бы вещи не переехали в корпус, который был построен рядом со старой Петровской кунсткамерой в Таможенном переулке, наверное, бы их судьба не сложилась так счастливо, как, в общем-то, она сложилась.
Созданием реставрационно-хранительского центра Эрмитажа в Старой деревне у хранителей и у реставраторов появились совершенно иные возможности сберегать шедевры музейных собраний. Неизменной остается совместная хранительско-реставрационная повседневная работа, по-иному говоря, служение. А повод выйти к широкой публике и к журналистам дают, пожалуй, только такие экспозиции, как нынешние. В галерее мы встретились с Мариной Владимировной Денисовой, заведующей лабораторией научной реставрации тканей и водоразмываемой живописи Эрмитажа, и художником-реставратором высшей категории Татьяной Викторовной Груниной-Шкварок. Рассказывает Марина Денисова.
Всю жизнь, поскольку мы работаем здесь, каждый год мы занимаемся реставрацией костюмов Петра. Видим следы реставрации предыдущих поколений, тех, кто нас учили, кто работали до нас, ну и мы передаем эстафету уже молодым нашим сотрудникам. У нас меняются методики реставрационные, безусловно, меняются материалы. Мы далеко не всегда переделываем старую реставрацию, но в крайней необходимости, да, нам приходится иногда и возвращаться вновь к предметам. Это западноевропейский костюм все-таки. Собирался здесь, допустим, да, из кроя, который
присылался,
собирался здесь уже портными. Но портные эти тоже были и иностранцы в том числе.
А качество ткани? Все-таки три столетия. Что живет лучше всего?
Слушайте, и лен прекрасно выжил. Вот если вы обратите внимание, такое количество белых камзолов, стеганых, сшитых техники трапунта. Очень красиво, видимо, Петр очень любил этот вариант костюма. Конечно, много сукна. Вышивка металлическими нитями присутствует почти на каждом костюме красиво. Все вышивки имеют внутри прокладку из льна для того, чтобы форма сохранялась. Сделано так, что не должно провисать, отвисать. И наиболее хрупкий материал – это шелк. И вот тоже в достаточном количестве представлено здесь. Красиво, очень нарядно.
Техника трапунта – объемная вышивка, опять в моде. Это в контурах основного рисунка вышивки. Между двумя слоями ткани прокладывается шнур и простегивается. Невероятно дорогая вещь. Абсолютно кутюрная, как мы сегодня говорим. И вот белоснежные камзолы Петра в этой технике впечатляют своей красотой. Петр увидел их в голландском Саардаме, куда приехал изучать корабельное дело. И настолько они ему понравились, что до последних дней Петр выписывал саардамские камзолы из Голландии. Роскошь императору претила, а вот перед уровнем мастерства устоять не мог. Это касалось и портновского искусства. И от реставраторов потребовался такой же профессионализм и в XIX, и в XX веке. Но не все реставрации получались безупречны.
Пытались сохранить, не всегда, может быть, использовали правильный материал, и не всегда были хорошие руки. Такую реставрацию мы переделываем. Потом у нас в начале XX века был метод реставрации при помощи клея мучного. Он был широко распространен для музейных тканей, не только в России, но и за рубежом. Это уже такой опыт был с конца, скажем, XIX века до 50-х годов XX века. Клеили и костюмы, и шпалеры, и кружева, и все что угодно. И многие вещи пострадали в результате от применения, она не совсем корректного.
Можете назвать вещь, которая вызвала наибольший труд?
Труд последний, можно сказать. Есть комплект шерстяной, украшенный вышивкой, камзол и кафтан. Шерстяное сукно, вышивка шелком, роскошная подкладка, которую можно подсмотреть, итальянские ткани, великолепные, хорошей сохранности. И очень плохая сохранность была у сукна. То есть сукно было изъедено молью, буквально в кружевное превратилось поверхность. Это как раз предметы, которые прошли реставрацию лет 40 назад, и как раз тогда их реставрировали при помощи клея. Та методика диктовала определенные манипуляции. Костюм был распорот. Где-то швы были очень сильно повреждены, но еще и при реставрации костюм распороли на детали, каждую деталь отдельно наклеили и потом шили. Но со временем, конечно, клей стал стягивать, он сделал ткань, похожая на картон. В общем, швы были неправильно собраны, не совсем корректно, скажем так. Где-то они просто отсутствовали, кусочки ткани, поэтому тюль на себя деформацию большую взял. И вот мы, пометуя о этой выставке, взяли за вторую реставрацию. Реставрационные швы все мы убрали, реставрационные материалы тоже убрали. Редкий случай, когда вот мы получили множество деталей, и, учитывая, опять же, ограниченное время, реставраторы, каждый взял себе по какой-то одной детали. Обычно же все-таки один человек делает один предмет. В данном случае мы работали большим коллективом, более опытные начинали. Но надо сказать, что и молодые реставраторы прошли здесь школу и, в общем, виртуозно справились с задачей. Я должна с гордостью похвалить своих коллег. И надо было окрасить реставрационное сукно, вставить его, соблюдая направление нити основы утка. И тут очень важно, чтобы цвет именно совпадал. То есть под каждый кусочек, оттенок был подобран определенный материал.
Филигранная
работа. И, в общем-то, да, вы по большому счету, я вам рассказываю, но вы не видите.
Никаких.
И когда труд реставратора не виден в данном случае, это наша победа. Вещь подлинная, мы смогли восстановить этот образ, ничего не нарушая, не привнося ничего, по сути дела, нового, да, в образ. То есть мы только укрепили материал, но сделали это деликатно, качественно и надежно. В итоге у нас все получилось, и мы счастливы.
В повседневной одежде Петр выбирал консервативные голландские костюмы. Теплые суконные штаны с высокой посадкой и плотной сборкой по линии талии. Куртки-бастроги, они облегают фигуру и запах защищает от ветра. А вот парадный костюм, костюм для бала, с ярким сочетанием цветов из великолепных тканей, часто с узорами. Сегодня их прежнюю яркость посетитель галереи не увидит. Тем более, что освещение приглушенное, как того требует хранение.
Восстановить ткань до оригинального оттенка практически невозможно без грубого вмешательства. То есть ее можно просто покрасить. Крашение идет при высокой температуре в водном растворе, да, как красятся ткани. Понятно, что мы не можем опустить костюм, даже деталь, кипящий раствор красителя. Потому что покрасится не только сама ткань, но и вышивка в данном случае. Невозможно разделить эти памятники. Поэтому мы не занимаемся восстановлением цвета как такового. Мы занимаемся сохранением предмета таким, какой он до нас дошел. То есть наша задача очистить. Мы вот грязь убрали, цвет уже немножко восстановился. Плюс разрушающим фактором является свет. И солнечный, и искусственный, яркий. Поэтому как раз недаром здесь такое затемнение специальное, щадящее. Поэтому мы можем судить о подлинном цвете, если мы заглянем в глубокую складку, которая в фалде, допустим, сохранилась, или поднимем клапан кармана и под ним, как правило, куда свет не попадает. И наша задача, вставляя вот эти вот кусочки, инкрустируя, мы должны подобрать для плеча один оттенок этого цвета, для там подмышки другой оттенок. Было очень много нюансов, было очень много выкрасок цвета. Ну, у нас сейчас прекрасная лаборатория здесь находится, в Проходце, где есть все возможности работы и с костюмами, и со шпалерами, вообще с любыми тканями. И у нас есть своя химическая лаборатория, которую мы пока еще оснащаем, она еще не до конца может быть сформирована, но у нас есть уже возможность проанализировать цвет, определить координаты цифровые даже цвета, найти, подобрать рецепт, и самое важное – повторить этот рецепт при необходимости.
Составленное при Екатерине II в 1765 году описание гардероба Петра свидетельствует, что Петр был настоящим модником. Тогда в кладовых хранились 576 предметов одежды и 41 пара обуви. Та до нас дошла лишь половина одежды, а обуви – только две пары. В нарядной зимней одежде самыми частыми у Петра были бобер и лиса, соболь, рысь. На подкладку, которую никто не видит, шли овчинка или волчья шкура, а для оторочки дорогие меха. В екатерининское время меха с одежды были спороты для лучшего хранения меморий. Поэтому сегодня реставраторы создают реконструкцию. Продолжает Марина Денисова.
Что касается реконструкции, вот пример суконный кафтан. У него головные спороты, там остались только следы. Он прошел реставрацию несколько лет назад, серьезную. Была очистка, была инкрустация и реконструкция меховой отделки, потому что это не подлинный мех, понятно, мех до нас практически не дошел. Но по ворсинкам меха, которые сохранились в складках, определили, что это куница, и сделали реконструкцию. Она съемная, то есть она приложена для экспозиции, чтобы было понятно, как выглядел костюм, но ее можно убрать.
Модниц наверняка привлекут разнообразные пуговицы на камзолах и кафтанах. Пуговицы все сохранились. А в рабочей одежде дотошные зрители могут рассматривать количество карманов у царя-плотника. Татьяна Викторовна Грунина-Шкварок подвела нас к вольно стоящему манекену, у которого рука в кармане.
Там только на штанах 8 карманов, 8, и очень большие, и с крепкой ткани сшиты. Плюс еще по 2 обязательно таких объемных больших кармана и на камзоле, и на кафтане. Посчитайте общее количество. 80 лет существует лаборатория, 80 лет, есть записи, что делали у нас. Что делали до нас, трудно сказать. Есть починки, есть реставрации. Отделить иногда одно от другого трудно, если они сделаны качественно, тем более. Костюм Петра, к нему относились как к реликвии. Это мемориальные вещи. Некоторые, видно, что он долго носил. Видно, любимые были. Некоторые малоношенные, 1-2 раза. Ну, надо сказать, что кафтаны и камзолы мыть нельзя было, естественно. Они такие многослойные. Скорее всего, чистили каким-то образом. А белье, понятно, что прачки стирали. Кафтаны кафтаны тоненькие, летние, то, скорее всего, они тоже стирались. Судя по, например, халатам, на некоторых халатах мало загрязнений, а на некоторых самых любимых их, видимо, много. Мы, естественно, это не будем никогда убирать. Внизу, там, где сапоги покрыты лаксой, там очень сильно затерто весь низ халата. Там, где носы были, сапог, и где пятки. Прямо видно, как он шагал. И видно засаленность на рукавах. Вот эти отвороты. Эти халаты тоже нельзя было мыть. Они стеганые на вате, многослойные. Они бы просто не пережили это.
Скажите, ведь вы допущены в такую интимную часть жизни человека. Мы смотрим на него как на классическую фигуру императора. А для вас он открылся как человек. Вот о ваших впечатлениях. Он стал вам понятнее, ближе.
Неизбежно. У нас же вот в Эрмитажном хранении очень много именных вещей, многих императоров, императриц. И я могу сказать, что когда работаешь с именной вещью, очень по-разному ощущаешь себя. Некоторых хозяев, ну, не буду сейчас называть, работается очень тяжело. Но невозможно совершенно. А с Петром Алексеевичем у нас любовь большая. Он настолько как-то приятен в общении. И, конечно, то, что мы видим вот эту изнанку, то, о чем вы говорите, история оживает таким образом, потому что никакие учебники не дают представления. Ну, по крайней мере, даже вот сейчас посмотреть на это многообразие цветов и совершенно изысканный вкус, который ему принадлежал. А в учебнике что нам говорили? Царь-плотник. Просто в общении, но на самом деле это совершенно не так. Даже вот явно эти халаты домашние он выбирал сам. Вряд ли ему приносили, говорили, вот мы вам купили, Петр Алексеевич, носите. Я думаю, что он выбирал, что носить. И качество, и художественная красота вот этих изделий говорится само за себя. Он подбирал по своему вкусу. У него невероятный вкус. Это настолько изысканно все, это так красиво. Конечно, сохранилось лучшее. Известно же и в романах, и в воспоминаниях, как он снимал себе кафтан и кому-то дарил. Сколько он кафтанов с плеча подарил, мы не знаем. Это то, что у нас сохранилось.
Наше путешествие подошло к концу. Желающие могут продолжить его уже в галерее костюма в реставрационно-хранительском центре «Старая деревня». У микрофона была Анна Всемирнова.